Ну, начнут все, я тебе уверяю. У нас ролик, да? 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, бывший Алексей Кузнецов и ныне действующий Леонид Кацвар, рассуждают о различных аспектах отечественной истории применительно к их преподаванию в средней школе. И сегодня у нас четвертая, предпоследняя часть сериала, сериала, который мы назвали известной фразой «Сфинкс не разгадан». Разгаданный до гроба, посвящается это внутренней политике, именно внутренней, а внешней будет отдельный разговор когда-нибудь, Александра Первого. И сегодняшнее включение наше мы назвали «Страсти по Конституции», потому что то, что началось как тема в прошлой передаче, где шла речь о проектах Спиранского, сегодня будет иметь свое продолжение. Напомню, что в конце прошлой передачи мы остановились на том невероятном совершенно раздражении, которое Михаил Михайлович Спиранский вызвал в верхах, всегда вызывал своей безродностью и из грязи в князистью, но тут еще и его проект уставной грамоты.
Не уставной грамоты, введение к уложению государственных законов.
Да, уставная грамота у нас сегодня будет мелькать, я поторопился, наверное, несколько, где своим неким конституционным проектом, где вообще отсутствовало такое явление, как крепостное право, что вызвало у поместного дворянства бешеное раздражение. Ну а совсем в конце передачи речь шла о том, что еще и заранее, еще до Спиранского, подготовленный проект, усложнявший чиновникам их карьерный рост, потому что предполагавший сдачу экзамена на 8-й класс табели о рангах, при Спиранском возникла его, так сказать, реализация.
И ну, это... он был издан просто этот, да, указ наконец.
И что, естественно, теперь еще и чиновничество настроило против вот этого одинокого реформатора, как назывался наш предыдущий кусок.
Да, но дело в том, что указ о экзаменах для чиновников был издан в августе 1809 года, а еще за несколько месяцев до этого, в апреле 1809 года, был издан указ, который вызвал раздражение у другой публики, не у чиновников, а у придворной аристократии. Значит, дело в том, что с давних пор лицам, которые получали звание камер-юнкера, присваивался чин пятого ранга, то есть уровень статского советника, а тем, кто получал звание камергера, чин четвертого ранга, соответственно, это действительно статский советник. Мы с тобой говорили о том, что это генеральское, да, по сути дела, звание. И при этом многие молодые аристократы, получив эти звания, нигде не служили, только подвязались при дворе. И вот тут-то последовал указ, который предписал всем имеющим соответствующие звания избрать род действительной службы под угрозой лишения чинов. Ну и, соответственно, биограф реформатора пишет, если постановление о придворных званиях возбудило против Спиранского высшее сословие, то легко представить себе, какой вопль за постановление об экзаменах поднялся против него многочисленным сословием чиновников. Оплотом, так сказать, врагов Спиранского, оппозиции Спиранскому, стал Тверской салон Екатерины Павловны. Это любимая сестра императора Александра. Мы не будем в это углубляться, но устойчиво ходили слухи о том, что отношения между братом и сестрой были далеко не совсем братские.
Это правда.
Вот,
я имею в виду, что ходили слухи,
да,
правда.
Ходили
какие
слухи,
отношения были,
это мы не знаем. Письма там действительно очень нежные, но, так сказать, углубляться в это я не вижу необходимости. Известна Екатерина Павловна другим. Известна она тем, что когда к ней посватался не кто-нибудь, а сам вершитель судеб Европы, император Наполеон, она ответила, что скорее выйдет за любого истопника, чем за этого корсиканца, и действительно в скорости выскочила замуж.
Но все-таки не за истопника,
не за истопника,
за принца не
за истопника, а за герцога Альденбургского. Но надо понимать, что это, конечно, был мезальянс.
Да.
Потому что герцог Альденбургский был герцог, но не владетельный герцог, жил в России. После этого брака назначен был тверским губернатором, и, собственно, Екатерина Павловна туда с ним в Тверь и отбыла.
Где немедленно наступил Золотой век.
Естественно. Не мудрено. И связано это было не с герцогом Альденбургским,
конечно,
а с великой княжной, которая стала герцогиней. Второй, так сказать, центр оппозиции – это двор императрицы матери Марии Федоровны. Третий – это литературный кружок, который назывался «Беседа любителей русского слова».
Шишков.
Это архаисты во главе с Александром Семеновичем Шишковым. И, по-видимому, именно оттуда, из кружка архаистов, пошел слух о том, что Спиранский демасон. Ну, вообще, сегодня слово «масон» звучит в нашей стране почти как «шпион». А тогда, в общем, ничего особенного в этом не было, потому что в первые годы царствования Александра I в стране было ни много ни мало 200 масонских лож. И все молодые друзья императора, которых мы называли, были масонами. И сам Спиранский вступил в масонскую ложу, в общем, по рекомендации императора. Но надо сказать, что именно поэтому в консервативных кругах масонство очень опасались и не любили, и считали, что все это идет
из Франции,
вот такой революционный дух. Но мало обвинения в масонстве. Спиранского стали обвинять в принадлежности к так называемым иллюминатам, тайному ордену, о которых рассказывали, что они мечтают ни много ни мало уравнять состояние. Судя по всему, организация вообще скорее мифическая, чем реальная. Но главное, вот я в прошлый раз сказал, что эрфуртское восхищение Наполеона Спиранским выйдет потом Спиранскому боком. Главное, что Спиранского обвиняли в шпионаже в пользу Бонапарта, а Шишков утверждал, что Спиранский был подкуплен Наполеоном предать ему Россию под обещанием учредить ему корону польскую. Ну, я уже говорил, что Спиранский был сыном православного священника, сам глубоко верующим православным человеком, выпускником семинарии, и он, надо сказать, очень плохо подходил на роль католического польского короля. Когда он узнал об обвинении этом, то он, так сказать, горько пошутил, но все-таки не так позорно предать родину за корону, как просто за деньги. Но при этом надо сказать, что Шишков в борьбе против Спиранского плечом к плечу стал с человеком, с которым много лет он воевал, которого терпеть не мог, и по поводу которого говорил, что повесть господина Карамзина «Наталья, боярская дочь» я бы вырвал из рук дочери своей. Вырвал бы, как чтение совершенно неприличное, потому что, ну, Шишков известен знаменитой фразой, прекрасно, надо сказать, сказано, что разврат нравов приуготовляется развратом вкусов. И вообще он требовал, чтобы литература разговаривала с читателем исключительно церковно-славянским слогом.
Дюком Ильфо, Шишков, прости, не знаю, как перевести.
Но тут,
троллинг как Пушкина, да.
Да, конечно, но тут они сплотились. И именно Карамзин с помощью Екатерины Павловны передал царю один из консервативнейших вообще документов в истории России XIX века. Это так называемая записка о древней и новой России, в которой говорилось дословно следующее. «Одна из главных причин неудовольствия россиян на нынешнее правительство есть излишняя любовь его к государственным преобразованиям, которые потрясают основы империи, и коих благотворность остается доселе сомнительною». А после этого он рекомендовал дворянство и духовенство, сенат и синод как хранилище законов, над всеми государь, единственный законодатель и единственный источник властей, вот основание российской монархии. Николай Михайлович, конечно, был человек просвещенный, но он был именно что просвещенный губернатор.
Консерватор.
Да, консерватор. Господи, что я несу сегодня. Просвещенный консерватор. В этой же записке есть знаменитая фраза о том, что России нужны не реформы, а 50 умных губернаторов. Вот откуда оговорка. И в этой же записке Спиранский писал, что... То есть Карамзин, конечно, писал, что в том случае, если... государь имеет дело с законами, учрежденными до него, он за них не будет нести ответственность, но он будет нести ответственность перед Богом и страной за все тяжелые последствия твоих собственных указов. И при этом он, обращаясь к царю, писал, что не знаю, так сказать, дурно ли было закрепостить крестьян при Годунове, положим, что закрепощение и есть зло, но знаю, что ныне им неприемлемо, ну, там другое слово какое-то, дать свободу. И объяснял он это тем, что для свободы необходимо приуготовить нравственность. И вот это, кстати, очень такой важный и спорный вопрос о том, что должно происходить раньше. Нравственная подготовка человека или создание условий, которые этому нравственному совершенствованию способствуют?
Ну, это, скорее всего, отговорка, потому что каждый раз, когда начинается, что вот ты еще маленький, да?
Конечно.
Ведь это про это же речь, ты еще маленький.
Понимаешь, в то же время, вот он там пишет, что ныне созданы ли для того условия, с учетом грандиозных успехов пьянства, я вполне допускаю, что Карамзин искренне так полагал.
Может быть, он вообще был довольно искренний человек.
Он был человек искренний. И в результате что происходит? Мы тем временем приближаемся к 2012 году. Уже начиная с 2010 года стало понятно, что новая война с Францией не за горами. И как пишет «Современник», государь желал найти точку, которая, возбудив патриотизм, соединила бы все сословия вокруг его. Для достижения сего нельзя было ничего лучше придумать измены против государства и отечества. Ну да, когда грозит война, а тут измена, конечно, это, так сказать, сплочение вокруг престола и государя. Публика, правильно или неправильно, все равно давно провозгласила во всей России изменником Спиранского, на кого же выбор и мог лучше пасть, как не на него. И биографы Спиранского даже считают, что царь, стремясь недовольство от себя отодвинуть и, так сказать, сделать Спиранского, ну, выражаясь современным
козлом
языком, да, козлом отпущения, ну, для того времени это не совсем удачное, наверное, выражение, сам против Спиранского принял участие в интриге. И в результате 17 марта Спиранского вызывают на аудиенцию. 2 часа они проводят наедине. Выходит Спиранский в слезах. В тот же день...
В это время Балашов, министр полиции, уже сидит в приемной, да, и ждет.
Да, в тот же день он лишен всех постов, арестован, отправлен в ссылку сначала в Нижний Новгород, потом в Пермь. Конечно, ну, современные люди ссылку в Нижний Новгород за ссылку, в общем, не всегда сочтут. Хотя мы знаем, что именно в Нижний Новгород был сослан выдающийся человек недавнего советского прошлого, Андрей Дмитриевич Сахаров, вот, центр имени которого сейчас, к сожалению, закрыт.
Ну да, но там
закрыт.
Была другая логика.
Но там была логика закрытый город, куда, да, нельзя было попасть иностранцам. Но все-таки это большой город-миллионник. Но тогда это была провинция, а уж Пермь была глухая провинция. И надо сказать, что общество совершенно возликовало. Вот, ну, дневниковая запись, причем это женский дневник. «Бог ознаменовал милость свою на нас, и враги наши пали. Открыто преступление в России необычайное, измены и предательство. Изверг неподоблести возвышенный хотел доверенность государя обратить ему на погибель. Принята была весть с восторгом, посещали друг друга для поздравления», ну и так далее. Где, какую погибель готовил спиранский государь, в чем эта погибель выражалась? То есть люди на самом деле здесь отдавали должное своим собственным страхам.
То есть если бы император не уволил Спиранского, то через несколько дней, видимо, Спиранский уволил бы императора.
Ну или, по крайней мере, навел бы, так сказать, на Россию немедленно все вражеские полчища.
12 языцев.
И надо сказать, что, ну, как бы в довершение всего, на должность, которой лишен Спиранский, на должность государственного секретаря, назначен никто иной, как Шишков. Я думаю, что мы на этом сейчас закончим разговор о Спиранском. Мы к нему непременно вернемся, потому что биография Спиранского на этом
не закончилась.
Не закончилась.
Более того, его ждет еще более высокий взлет в формальном смысле слова.
Только в формальном,
конечно.
Понимаешь, потому что вот для любого другого человека, любого, я повторяю, другого, то, что он сделал, вот ты говорил в прошлый раз о том, что это был абсолютно титанический труд.
Да, кодификация,
кодификация законов. Да, для любого другого это был бы такой, так сказать, итог жизни колоссальный, за который памятники ставят. Для Спиранского надо ставить памятник. Но Спиранский второй половины жизни после возвращения – это только кодификатор. Не реформатор, а кодификатор. А у него был шанс, не по его вине, так сказать, он этого шанса лишился, войти в историю именно преобразователем масштаба Петра Великого. Но не сбылось.
Он вызвал почти единодушную ненависть, ну, в этом сравнительно узком кругу, да. У Толстого к нему идет, потом разочаровывается, но сначала к нему идет князь Андрей. Вокруг Спиранского были какие-то люди, которые все-таки составляли некое его, неких его единомышленников?
Трудно таких людей назвать, вернее, я одного назову. Не совсем единомышленник, но сотрудник очень тесный. И вполне либерально настроенный. Ты понимаешь, о ком речь идет?
Ну, не знаю.
Михаил Леонидович Магнитский.
Магнитский, да.
Человек, который просто развернется на 180 градусов, станет не консерватором, а давайте называть вещи своими именами, злейшим реакционером. Таким, что его за излишнюю реакционность Николай потом выгонит. Но это как раз разговор о второй половине царствования, к которой мы сейчас и перейдем. Угу. Значит, только сразу надо сказать, обращаясь к нашим слушателям, что мы делаем гигантский прыжок. Мы перепрыгиваем весь период борьбы с Наполеоном, начиная с 12 года и кончая 15 годом. Об Отечественной войне мы, конечно, постараемся поговорить, но здесь надо еще вот о чем сказать. У нас так традиционно сложилось и в школе в первую очередь, но, наверное, это и правильно. Об Отечественной войне, то есть о событиях 12-го года, всегда говорят гораздо более подробно, чем о событиях 13-14 годов, то есть об освободительном походе. Мы его как-то скороговоркой всегда в школе объясняем. Еще раз повторю, оно, наверное, и правильно, потому что война 12-го года – это была именно Отечественная война. А что касается войн последующих, ну, понимаете, Наполеон все-таки не Гитлер, и если, ну, вот в 44-45 речь шла о том, чтобы добить фашизм в его логове, то в данном случае, ну, вспомним Герцена, который при виде картины, изображающей встречу Веллингтона и Блюхера после Ватерлоо, говорит, вот они только что своротили Европу в грязь, в такую грязь, что ее полвека не вытащат. Все-таки это был разгром наиболее передовой тогдашней страны. Это было возвращение во Францию бурбонов. И тут можно о многом говорить.
Но в тот момент вряд ли кто-то предвидел возвращение бурбонов.
Все предвидели, конечно, потому что бурбоны были, несомненно, в обозах союзников, и приход союзных армий в Париж, это означало неизбежную реставрацию бурбонов.
Ну, не буду сейчас отвлекаться, готов поспорить.
Ну, я думаю, что так. Но, с другой стороны, нельзя не сказать и другого, что бурбоны, пришедшие во Францию, под воздействием того же Александра I, все-таки дали конституцию. А правление Наполеона, хоть он и был наследником французской революции, было, в общем, вполне деспотическим. Угу. Так что здесь как раз с Герценом тоже можно поспорить. Но нас сейчас не это интересует, а нас интересует то, что Александра I ни в 13-м, ни в 14-м, ни в 15-м году в России просто нет. Он сначала следует за армией, затем он триумфально въезжает в Париж, он общается в Европе с разнообразными мистиками, начиная с баронессы Крюденер, хорошо известной. И вот здесь надо сказать, что ты помнишь, как слова, которые на памятнике на Александровом столпе?
Не нам, но имени твоему.
И это не случайно. Дело в том, что
Александр... Но они до этого на медали за 12-й год появятся, и оттуда уже перекочуют на столб.
Да. Но дело в том, что Александр вообще относился к победе над Наполеоном совсем не так, как относятся люди 21 века или относились люди 20 века. Мы же всегда говорили там о народной войне, о роли русской армии, о партизанском движении, об ополчении, о таланте Кутузова, о чем угодно. Начиная с Толстого, дубина народной войны.
Да, поднялась и начала.
И так далее. Александр рассматривал это как ничто иное, как непосредственное вмешательство Божье.
Барклай Зима или русский бог,
да,
у Пушкина. Это для него, конечно, русский бог.
Конечно, русский бог. И это вот Господь явил свое непосредственное присутствие.
В манифесте об этом говорится абсолютно совершенно подробно, верно, недвусмысленно.
Ну, манифест, не забудем, Шишковым писан.
Да, но подписан же.
Да. Итак, все это у человека, который в юности был, в общем, довольно скептичен к религии, воспитан в духе просвещения, у него это пробуждает самую настоящую религиозную экзальтацию. Вот отсюда это общение с европейскими мистиками. Но надо и другое сказать. Вот помнишь, когда мы только начинали разговор об Александре, я говорил о том, что он обрел невиданную популярность. Вот теперь он обрел популярность едва ли не большую, потому что далеко еще до злых пушкинских строк о том, что при Австерлице он бежал в 12-м году, дрожал.
Да.
Конечно, люди помнят, как после Аустерлица они пеняли ему за союз с Наполеоном, за дружбу с Наполеоном, за примирение с Наполеоном, но он победил, он оказался прав. Русская армия в Париже.
Он взял Париж, он основал лицей.
Совершенно верно. Понимаете, это для советских школьников победитель Наполеона был Михаил Ларионович Кутузов. А для современников победитель Наполеона был император Александр. И, кстати, не случайно, замечательный уже наш современник, ныне, по-моему, покойный Николай Алексеевич Троицкий.
Да, несколько лет назад он умер.
Книгу свою назвал «Наполеон и Александр». И, кстати, очень интересная книга, одна из лучших у
него.
Да,
такая попытка параллельного портрета.
Да, и анализа все-таки.
Ну, разумеется, портрет, да, не просто изображение.
Ну, конечно. И не просто описание. Так вот, дело в том, что теперь на волне этой совершенно необыкновенной популярности, потому что Алексея Толстого, англять уж мы в Париже, Лиже, да, словили, Дезере, в то время очень сильно расцвел России цвет. И здесь пока остановимся. Потому что царь получает вот такие возможности
вернуться.
Про порядка
жнет, как нет, не будем, да?
Пока не будем. царь получает такие возможности вернуться к своим конституционным проектам начала царствования, каких, вероятно, не имел больше никто. И что он делает? В 15-м году, еще не вернувшись в Россию, но уже после Венского конгресса, по решению которого большая часть бывшей прусской Польши перешла к России и составила таким образом герцогство Варшавское, царь дарует Польше конституцию.
На этом мы прерываемся буквально на несколько секунд для того, чтобы послушать рекламу.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Мы хотим напомнить, во-первых, поблагодарить всех тех, кто поддерживает наш проект не только морально, но и материально, и напомнить, что один из способов это сделать – это приобретать книги и другие издания в shop.diletant.media. Ну, конкретно вот сегодня, например, мы предлагаем книгу Виолетты Потякиной «Россия бунтажного века». Не совсем по теме нашей сегодняшней передачи, прям скажем, совсем не по теме, но, да, по крайней мере, имеет непосредственное отношение к истории. Обратите, пожалуйста, внимание. Итак, волею судеб мы оказались в Париже, а русский царь царем царей.
Ну, теперь мы уже в Польше, уже в Варшаве. Значит, польская конституция, что она провозглашает? Свободу печати, неприкосновенность личности, двухпалатный сейм. Ну, я только напомню, что Польша все-таки страна, в которой издавна существовал сейм дворянский, который даже короля избирал. Сейм делится на две палаты. Верхняя – сенат. Его членов, естественно, назначал государь. Членов нижней палаты избирали. Кто избирал? Ну, во-первых, дворяне – землевладельцы. Во-вторых, городская интеллигенция. Вот здесь без имущественного ценза. И, в-третьих, остальные горожане на основе имущественного ценза.
А как отличали интеллигенцию?
По роду занятий. По роду занятий, конечно. И по образованию. Крестьяне в этих выборах участия не принимали. Правом законодательной инициативы обладал только император, но сейм мог отклонить законопроект им предложенный.
То есть сейм – блокиратор не только того, что идет из нижней палаты, но и того, что идет сверху?
Да.
Интересно.
Издание законов помимо сейма не допускается. То есть сейм – это законодательное учреждение.
Полное ощущение, что некоторые идеи Спиранского реализовались в Польше. Написаны были для России, реализовались в Польше.
И мы сейчас выясним, почему. Значит, что такое политическое устройство Польши по этой конституции? Конечно, нельзя сказать, что это настоящая конституционная монархия там английского типа, боже мой. Но это своего рода сочетание самодержавия с конституционным устройством. И, конечно, для своего времени это, ну, безусловно, документ прогрессивный. Так вот, я хочу обратить внимание на людей, которые были страшно возмущены этим прогрессивным документом и даже замышляли ни много ни мало убийство императора Александра I. Это, как мы все понимаем, декабристы. Вот знаменитые планы Якушкина по цареубийству, они были вызваны не столько тем, что вот царь там деспот или угнетатель, или еще что-то, а тем, что царь предпочел Польшу, Польшу, которая во время наполеоновских войн сотрудничала с Наполеоном, подлинной России. И здесь я позволю себе вступить в некоторую заочную полемику с замечательным ученым, больше, правда, философом, чем историком, как мне представляется, к сожалению, ныне покойным, Александром Львовичем Яновым. Янов в свое время противопоставлял декабристов славянофилам, рассматривая их как своего рода предшественников-западников. Мне все, чем больше я узнаю о декабристах, тем больше кажется, что они скорее все-таки предшественники славянофилов по своему и горячечному патриотизму, угу, и стремлению отгородиться от всего иноземного, но будет передача у нас о декабристах, наверное.
Ну, была уже.
Ну, была да.
Но и там, как раз подробно очень
как раз
говорили
мы об этом же говорили,
о конституционных да. проектах, да?
Вот. Понимаешь, вот до этого дошло, что предпочтение Польши надо карать цареубийством. Почему Польша? Почему он начинает с Польши?
Витрина.
Нет, не только в этом дело. Вот, понимаешь, когда ты говоришь «витрина», то сразу создается ощущение некой неискренности. Натан Яковлевич Эйдельман в своей книге «Революция сверху в России» задается этим вопросом и отвечает так: «Потому что в России могли убить». Имея в виду, что в России могли убить вот за конституционные замыслы, как в свое время произошло. Ну, цареубийства разные бывали. Вот было убийство Павла, отнюдь не за конституционные замыслы. А здесь вот царь опасается убийства реакционных дворян. Это, наверное, имело место. Но дело еще и в другом. В Польше это гораздо легче сделать. Польша имеет большой парламентский опыт. В Польше был Сейм. В Польше было в свое время вот это знаменитое «Liberum veto». Проходит меньше 3 лет. Март 18 года открывается польский Сейм. Дистанция довольно большая. В 15 году дарована Конституция, пока она принята, пока...
Да, но и скорость течения времени да. гораздо медленнее, чем да. сегодня.
И вот только весной 18 года польский Сейм открывается. И Александр произносит речь, которая сразу меняет отношение к нему, в том числе и в России. Я позволю себе выдержку. Вот он обращается к полякам. «Образование, существовавшее в вашем краю, дозволяло мне ввести немедленно то, которое я вам даровал», не совсем грамотно скажу, «руководствуясь правилами законно свободных».
А это, скорее всего, перевод с французского,
перевод, скорее всего,
наверное.
Да.
Он же наверняка к поляку по-французски обращался.
«Руководствуясь правилами законно свободных учреждений, бывших непрестанно предметом моих помышлений, которых спасительное влияние, надеюсь я с помощью Божией распространить на все страны, проведением по печению моему веренные. Таким образом, вы мне подали средства явить моему Отечеству то, что я уже с давних пор ему приуготовляю, и чем оно воспользуется, когда начало столь важного дела достигнут надлежащей зрелости». Надо только понимать, что это перевод современный. Угу. Не нам, а ему. Итак, это старт. Это не витрина, а это опытный полигон. Значит, витрина – это вот показать вовне. А здесь это опытный полигон с тем, чтобы, опробовав, затем перенести на целую Россию. И надо сказать, что речь императора произвела совершенно фурор настоящий в русском дворянстве. Просвещенное либеральное меньшинство ликовало, а большинство было в ужасе. И в ужасе оно было опять же потому, что, как и в случае со Сперанским, она увидела непосредственную связь Конституции с крепостным правом. У Александра в этой речи ни слова нет о крепостном праве, но дворянство сразу чувствует, будет Конституция, не будет крепостного права. Потому что рабство в конституционной стране невозможно.
У Сперанского тоже не было ни слова крепостного
так
права.
Так вот, я про это и говорю, да, что повторилась эта история.
Да.
Но надо сказать, что там же, в Варшаве, в глубокой тайне под руководством Николая Николаевича Новосильцева, который фактически тогда вообще Польшей управлял, готовилась уже российская конституция. Вот она, уставная грамота Российской империи. Окончательно этот проект будет, правда, готов только в 2020 году, но о подготовке в Европе знали. Видимо, каким-то образом слухи просочились, и уже с осени 2019 года европейские дипломаты имели в своем распоряжении даже краткое изложение этой конституции. А полностью этот документ, уставная грамота Российской империи, будет опубликован в 1931 году. Почему в 1931? Польское восстание, захвачен дворец наместника, наместником, как мы знаем, был Константин великий Павлович. Князь Константин, и в бумагах Новосильцева повстанцы этот проект обнаружат и опубликуют.
А там в Лазенках так все это и хранилось в резиденции, да?
Да. И надо сказать, что сам Николай высказывался в том смысле, что если бы он об этом документе знал, то по-другому отнесся бы, скажем, к декабристам. Угу. Насколько это искреннее высказывание?
Как понимать эту фразу? Имеется сейчас в виду, как бы он к ним по-другому отнесся?
Более терпимо. Угу. Более терпимо. Значит, уставная грамота очень во многом похожа на польскую.
Ну, то есть из серии «я и сам разделял их заблуждения»?
Ну, почти.
Да?
Не совсем, конечно, так. Угу. Ну, вот я начал фразу о том, что уставная грамота очень похожа на польскую конституцию. Но есть разница. Разница эта заключается в том, что Польша – это своего рода монолит, а Россия делилась на 12 наместничеств. И в каждом наместничестве создавались местные наместничьи сеймы. Верхние палаты этих сеймов назначал император. Нижние палаты избирали города и дворянство. Затем депутатов общероссийского, общеимперского сейма избирали местные сеймы. Но... Понимаешь, европейские конституции провозглашают суверенитет народа. Уставная грамота все-таки была сугубо монархической, она провозглашала суверенитет монарха. Государь есть единственный источник всех в империи властей гражданских, политических, законодательных и военных. И права монарха здесь были шире, чем в польской конституции. Ну, видимо, все-таки с учетом того, что Россия, в отличие от Польши, парламентского конституционного опыта не имеет.
Да, потому что на самом деле вот этот проект, то, что ты сейчас озвучил, вот эти местные сеймики, это же Речь Посполитая до разделов.
Да, но здесь только надо иметь в виду вот что. Что права монарха тут были шире, чем в польской конституции. Почему? В чем это выражалось? Ну, понятно, что вот он назначал членов верхних палат и местных сеймов, и общегосударственного сейма. Но он еще и окончательно отбирал депутатов нижних палат. Вот при выборах в местный сейм из числа избранных он отбирал 2/3, а при формировании общегосударственного, общеимперского сейма он отбирал половину, и половину, соответственно, отсеивал. Кроме того, он оставался главой исполнительной власти, армии, церкви, он объявлял войну, он заключал мир, но это все, в общем, вещи понятные. Он обладал правом помилования, но подданным империи предоставлялись очень важные права. Это все-таки конституция. Значит, свобода слова и печати, неприкосновенность личности, свобода вероисповедания с одной важной оговоркой – это, вернее, с двумя оговорками. Во-первых, свобода вероисповедания предоставлялась все-таки только христианам разных направлений. А во-вторых, за православием твердо соблюдалось господствующее положение в стране. Суд объявлялся независимым, ну, правда, кроме самого верхнего этажа, потому что Сенат совмещал отчасти функции законодательные и судебные. Дворянские привилегии полностью сохранялись, жалованная грамота дворянству сохранялась, но все подданные, независимо от сословной принадлежности, объявлялись равными перед законом. Что касается частной собственности, то было сказано так. Всякая собственность, кому бы ни принадлежала, признается священную и неприкосновенную. Кому бы ни принадлежала.
Вот как понимать эту фразу в контексте крепостного права?
Никакая власть и ни под каким предлогом посягнуть на нее не может. То есть, конечно, мы видим, что проект Сперанского, вот это предоставление гражданских прав всем, очень во многом на уставную грамоту, конечно, повлиял. И это как раз и есть тот пункт, который, ну, в буквальном смысле заставляет дворянство волноваться и ощущать, что крепостному праву скоро придет конец. Но этот документ, в отличие от проекта Сперанского, сугубо секретен. Конечно, если бы уставная грамота стала реальностью, вот если бы она была принята, то, конечно, Россия стала бы, несомненно, конституционной монархией, но, к сожалению, мы знаем, что этот документ остался только проектом. Была и другая проблема. Ведь Конституция – только одна проблема. Вторая проблема – это как раз решение крестьянского вопроса. Причем после Отечественной войны он же обостряется. Ну, я думаю, что фразу, которую я сейчас процитирую, очень многие хорошо знают. Она буквально затаскана, эта цитата. Это воспоминание Александра Александровича Бестужева-Марлинского. «Еще война длилась, когда ратники, возвратясь в домы, первые разнесли ропот в классе народа. Мы проливали кровь, говорили они, а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа». Не было, по-моему, такого школьного учебника в советское время, в котором эта фраза бы не цитировалась.
Ну, двух фраз не могло не быть. Этой и глинковскими были дети 12-го года.
А это разве Глинка?
По-моему, Глинка.
А по-моему, это Матвей Иванович Муравьев.
Да, может Муравьев быть. Ну, в общем, в любом случае, вот эту фразу Глинка, который декабрист,
я разумеется. Конечно.
Не другой. И не композитор.
Не композитор, да. Нет, мне кажется, это Муравьев.
Может быть. Вот за это не
прочь. Могли перепутать, да. Понимаешь, но тут еще и другая сторона вопроса. 12-й год привел к значительно более широкому распространению антикрепостнических взглядов в дворянской среде, чем это было до войны. Почему так? Ну, во-первых, это объяснялось тем, что крестьянство сыграло все-таки в армии, в военном мундире, в ополчении, в партизанском движении решающую роль в борьбе против наполеоновского вторжения. И дворяне, будем говорить так, во многом впервые посмотрели на своих сограждан из крестьянского сословия не как на рабов, а как на сограждан. И это, конечно, совершенно другой взгляд. Но дело не только в этом. Дело еще и в том, и мы об этом, в общем, не всегда задумываемся, что русское дворянство за границей в начале 19 века бывало все-таки тоже исключительно редко. Это не вторая половина 19 века и не начало 20-го, когда люди ездили в Европу с туристическими целями. Не было никакого туризма.
Но только зарождался Карамзин, письмо русского путешественника.
Леш, вот путешественники были, а туристов не было.
Ну да.
Понимаешь, ездили богатые аристократы. Рядовые дворяне никуда не ездили дальше губернского города. А из столицы, то это большое путешествие. Ну и получилось, как в том анекдоте, на чем вы ездите за границу.
Так вот, только на танке.
Да, русский дворянин массово попал за границу в 13-14 годах. И вот воспоминания Михаила фон Визина, племянника
Дениса
своего знаменитого дяди, одного из трех, по-моему, генералов, которые оказались декабристами, значит, Волконский, Юшневский и вот фон Визин. И вот он пишет, молодые дворяне сравнивали все виденное ими за границей с тем, что им на всяком шагу представлялось на родине. Рабство бесправного большинства русских, злоупотребление власти, повсюду царствующий произвол, все это возмущало и приводило в негодование образованных русских и их патриотические чувства. И здесь же, конечно, нужно обратиться и действительно к декабристам и вспомнить знаменитую фразу, опять я процитирую, Бестужева Марлинского. Или Марлинского.
Марлинского.
Я почему-то все время привык произносить
Марлинского. У каждого интеллигентного человека есть свой любимый набор ошибочных ударений.
Да, я, кстати, благодарен одному из наших слушателей, который меня поправил. Действительно, дворня, а не дворня.
Дворня, да.
Да, дворня, конечно. А вот с гайдуками все-таки я был прав. Я проверил все-таки во множественном числе гайдуки, а не гайдуки. По словарям проверил. Но в данном случае цитирую Александра Александровича Бестужева. Он пишет: «Наполеон вторгся в Россию. Тогда-то пробудилось во всех сердцах, имеется в виду, естественно, сердца дворянские, чувство независимости сперва патриотической, а затем и народной. Вот начало свободомыслия в России». Все-таки оборонительная война очень сильно отличается от войны захватнической, даже в тот момент, когда она уже переходит к реваншу.
Ну да, потому что этот реванш рассматривается как месть за первую часть.
Конечно.
Как возмездие.
Конечно. Угу. И в результате вопрос о крепостном праве снова поднимается в повестку дня. Конечно, большинство дворян по-прежнему никаких рабов освобождать не хочет, хочет жить по-старому. Но Александр получает своего рода карт-бланш. И он, конечно, об этих настроениях в обществе знает. Первое, что он делает, он приступает к решению крестьянского вопроса в Оззейском крае. В 16 году...
Вот напомним, да, что это...
Оззейский край – это Балтийские губернии.
Да.
То, что в советское время называлось Прибалтикой, сегодня называется Балтией. За исключением Литвы.
Дворянство там исторически в основном немецкое.
В значительной мере немецкое.
Немножко шведского есть.
Да. Ну и есть немножко русского.
Нет,
конечно.
Немножко есть, оно туда сдрейфило после Петра.
Так вот, в 16 году эстлянское дворянство обращается к царю с просьбой об освобождении крестьян. Личную свободу эстлянские крестьяне получили в 16 году, курлянские в 17-м, лифлянские в 19-м. Условия освобождения следующие. Земля остается за дворянами. Вот та инвентарная реформа, которая была проведена в довоенный период, она фактически отменяется, когда крестьяне становились наследственными держателями своих наделов. Теперь это все отменено. Теперь они получают личную свободу. Земля остается за помещиками, крестьяне становятся арендаторами, либо наемными работниками, батраками.
Сразу приходит в голову, что это модель, так называемая прусская модель отмены крепостного права.
Это именно прусская модель, и именно достаточно успешная реформа крестьянская в Пруссии и побудила дворян Оззейского края, а ты правильно сказал, что это во многом немецкие дворяне, последовать примеру своих прусских сородичей. Конечно, освобождение безземельное, и оно содержит много всяких издержек, но, тем не менее, сфера крепостного права в очередной раз сужена. Русские помещики, причем я в данном случае имею в виду помещиков всех православных районов, то есть и Великороссии, и Белоруссии, и Украины, обеспокоены очень серьезно, ходят разные слухи о том, что где... много случаев неповиновения крестьян своим господам именно под воздействием вестей из Исландии. В большинстве случаев эти слухи ложные, но они ходят. Александр по-прежнему хочет, чтобы инициатором реформы было дворянство. Поэтому он пытается добиться от русских помещиков, от украинских помещиков, таких же ходатайств, которые подали дворяне Исляндии.
Лёнь, но ведь через полвека того же будет хотеть Александр II.
Совершенно
прискрить
верно.
На Зимову.
Совершенно верно. Это все та же инерция, не насиловать дворянство, а добиться, чтобы дворянство действовало добровольно.
И опять начнутся Прибалтики. Что Назимов это же...
Ну, это литовские губернии, да, они да. в то время Прибалтикой не считались.
Ну, окей.
Это немножко другое.
Запад, аккуратнее да. скажем, не, да. не Прибалтика, а Запад.
Да, конечно, Западные тем более, губернии. Что там одна из литовских губерний вообще Гродненская.
Привислинский край, можно сказать, уже почти. Ну, нет, ну, еще, нет, нет.
Попытки закончились полной неудачей. Никаких ходатайств получить не удалось, и это объясняется прежде всего тем, что условия были разные. Хозяйство русских помещиков, в отличие от помещиков прибалтийских, практически не было в то время ориентировано на продажу, на рынок, было значительно в большей степени натуральным, и здесь крепостной труд еще помещиков устраивал, он их не тяготил. И вот тогда, в 16 году, Александру подается... проект освобождения крепостных, освобождения постепенного и не кем-нибудь, а человеком, который сыграет потом огромную роль в решении вопроса о жизни государственных крестьян, Павлом Дмитриевичем Киселевым. Реформы Киселева, я имею в виду.
Реформа государственной деревни, да.
Да. Что предлагает Киселев? Ограничить число крепостных и дворовых у одного владельца, лишних перевести в вольные хлебопашцы, освободить крестьян в тех имениях, где есть фабрика. И надо сказать, что проект Киселева не остается единственным. Вслед за ним подобный же проект подает адмирал Мордвинов. Подобный же проект подает будущий министр финансов Егор Францевич Конкрин.
Поразительно. Все люди в мундирах. Что Киселев, что Конкрин, что Мордвинов. Люди в разной степени, но военные.
Ну, понимаешь, конечно, и Конкрин уже... не совсем военный, и Мордвинов адмиралом был настоящим, бог знает когда, Киселев, да.
Но Киселев, если не ошибаюсь, генерал-квартирмейстер 2-й армии, вот Генштейн.
Да. Но самое интересное не это. Самое интересное начинается в 18 году, когда проект освобождения царь поручает составить, разработать, Алексею Андреевичу Аракчееву.
Что сразу, в общем, заставляет усомниться в намерениях царя?
Нет.
Нет?
Нет, не заставляет. Конечно, на первый взгляд это дикость. Где Аракчеев, где освобождение крестьян? Но мало кто знает, что Аракчеев в своем имении, вот в том самом Грузино знаменитом, своим крепостным за работу платил деньги.
Да, но он столько всего другого там делал.
Он был человек неимоверно жестокий. Ну, история о том, как он выдирал гренадерам усы, я, по-моему, даже упоминал как-то. Но он был человек рациональный. Он хорошо чувствовал прибыль. Это во-первых. Во-вторых, Аракчеев службист. Вот любое царское поручение
это
он
да.
исполнит. Вот это он аргумент. Из тех людей, которые, как кто-то написал, я уж не помню сейчас, чья это фраза, не моя, я бы так не смог сформулировать. Аракчеев уж такой человек. Прикажут, он и крестьян освободит. И надо сказать, что Аракчеев действительно разрабатывает проект очень любопытный. Он предлагает начать выкуп имений в казну по добровольно установленным с помещиками ценам и начинать с выкупа тех имений, которые помещики продают. Значит, ассигновать он предлагал примерно 5 миллионов рублей ассигнациями в год. Этого хватило бы примерно на выкуп 50 тысяч душ. И историки часто считают, что ну, если такими темпами,
то больше 200,
на 200 да. лет угу. растянулось бы. Это неправильный расчет.
Да, неправильный.
Потому что Аракчеев, безусловно, рассчитывал на то, что с течением времени пойдет веселее. Да. Ну, а почему пойдет веселее теперь уж?
Теперь уже в следующий раз, а в ближайшее время вас ожидает особое мнение Александр Кынев, с которым беседует Айдар Ахмадиев. В «Мани Токс» после 20 Маша Майерс и Евгений Коган обсуждают, на мой взгляд, чрезвычайно актуальную тему «Куда деть миллион?». Маленькие деньги и большие инвестиции. После 20, а точнее в 21, Екатерина Шульман, которую российские власти считают иностранным агентом, и Максим Курников в программе «Статус». И, собственно говоря, сегодня все, да, я так понимаю, что... А, ну да, сегодня же вторник, а не четверг, поэтому, естественно, никакого Дмитрия Быкова сегодня быть не может. Это была программа «Параграф 43». Прощаемся с вами до следующего вторника.